podnews.ru.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Анна Аракелова. А теперь несколько слов о погоде. В столице ночью от минус 7 до минус 9 градусов, в центре города до минус 5. По области от минус 6 до минус 11, днем преимущественно без осадков. Условия для гололедицы, наледи, сосулек, максимальная температура минус 3, минус 5 градусов. По области от минус 2 до минус 7, ветер западный 3,8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге во второй половине ночи и в начале дня осадки в виде снега и дождя. Температура ночью от минус 5 до минус 7. Днем повышение до плюс 2, плюс 4 градусов. В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите. Родственники Манана Джабели ищут защиты в Страсбурге. «Община по неволе» журнал «Тайм» назвал человеком года всех пользователей интернета. «Спроси у мамы», одинокие мужчины Германии объединяются для выживания в быту. Эти и другие темы, а также новости спорта, обзоры центральной российской прессы, панораму высоких технологий, экономический обзор, рубрику «В этот день в эфире свободы» и истории Запада и Востока – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И я снова напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, готовы ли вы или ваши дети работать по распределению по окончанию вуза. Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940, и обращаю снова ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов. Родственники гражданки Грузии Мананы Джабели, скончавшейся в московском приемнике распределителей для иностранцев 2 декабря, намерены добиться от российских властей компенсации за причиненный моральный ущерб в Страсбургском суде, рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Семья 51-летней беженки из Абхазии, гражданки Грузии Мананы Джабели, которая скончалась от сердечной недостаточности в московском спецраспределителе, в ожидании окончательного решения об ее депортации, решила подать иск против России в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Иск будет поддержан грузинским государством. Об этом корреспонденту «Радио Свобода» сообщили в Министерстве юстиции. О значении, которое в стране придают этому трагическому инциденту и общественном резонансе, свидетельствует хотя бы тот факт, что Манану Джабели отпевали в Тбилисском соборе Святой Троицы с участием католикоса-патриарха всей Грузии Ильи II. Глава Грузинской Православной Церкви назвал судьбу Мананы Джабелия мученической. Президент Саакашвили из своего фонда выделил определенную сумму и заявил, что государство окажет семье Джабелия любую помощь. По всей видимости, одной из форм помощи является юридическая поддержка иска против российского государства. Сын Мананы Джабелия Нико Кварацхели заявляет, что намерен требовать наказания тех должностных и ответственных лиц, кто довел его мать до смерти. В первую очередь имею в виду судью, которая, с одной стороны, признала предыдущее решение о депортации незаконной, но с другой почему-то оставила мою мать под стражей и вернула в тюрьму. Кроме того, мой иск касается и тех милиционеров, кто очень плохо относились к матери в самой тюрьме и, по сути, довели ее до смерти. В Министерстве юстиции Грузии подчеркивают, что интересы семьи Джабелия будут защищать как грузинские, так и российские адвокаты. Они намерены требовать моральной и материальной компенсации от соответствующих государственных структур. В этом вопросе парламентская оппозиция и правящая партия проявляют полное единодушие. Один из лидеров фракции «Производство спасет Грузию» Георгий Цагаревишвили заявил, что грузинская сторона обязательно выиграет этот процесс, поскольку, по его мнению, все предельно ясно. Вместе с тем, по оценке независимых грузинских экспертов, процесс будет долгим и сложным. Они указывают на то обстоятельство, что, согласно сложившейся практике, прежде чем дело дойдет до Страсбурга, семья Джабелия должна пройти все судебные инстанции в самой России, от районного до Верховного суда Российской Федерации. А для этого потребуются месяцы, если не годы. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
7 часов 11 минут в Москве. По традиции в это время наша программа продолжает обзор центральной российской прессы. И вот в студии рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
С чего же мы начнем?
Никит, я думаю, что вы сами мне ответите на этот вопрос. А я вам назову публикацию, с которой мы начнем. Одну из публикаций. Заглавие «Трудно быть Богом». Как вы думаете, это о чем?
А скажите, в каком издании эта публикация?
Это «Время новостей».
Тогда я полагаю, что речь идет о так называемых людях с деньгами.
Вы не угадали. Вы имеете в виду людей с деньгами, у которых растут доходы, и это сейчас вот обсуждается, или нет?
Нет, я имею в виду людей, у которых трудности из-за больших денег.
Трудности из-за больших денег. Ну, во всяком случае, в данной ситуации речь идет об отставке Романа Абрамовича, в которую он попросился. Вот о чем эта публикация. Итак, тема обсуждается широко. Газета «Ведомости», «Коммерсант», «Время новостей», как я уже сказала. Вот что пишут. Роман Абрамович вчера просил президента освободить его от должности губернатора Чукотки. Владимир Путин пока не решился удовлетворить его просьбу. В администрации президента уверяют, что о размолвке между ними речи нет. Абрамовичу, возможно, сделано другое предложение, говорят в Кремле, пишет газета «Ведомости». А вот «Коммерсант» полагает, судя по тому, что сам факт обсуждения этого вопроса в Кремле был предан огласке, решение отпустить господина Абрамовича уже принято. Взамен губернатор пообещал продолжить работу над улучшением уровня жизни жителей Чукотки. Ну а «Время новостей» оправдывает заголовок публикации на первой полосе издания и пишет, что решение Романа Абрамовича наверняка огорчит население региона. Чукчи считают Абрамовича живым богом. Газета напоминает, при президенте Путине добровольно от губернаторской должности не отказывался еще никто. А вообще в новейшей истории России было всего два случая, когда губернатор оставлял пост до окончания срока, без признаков нажима сверху. В 1993 году это сделал в Красноярском крае Аркадий Вепрев, а в 1997 добровольно подал в отставку губернатор Иркутской области Юрий Ножиков. К другим темам. Центральная публикация на первой полосе газеты «Известия». Доходы российских госслужащих растут гораздо быстрее, чем у всех остальных граждан нашей страны. И дело не только в коррупции, с которой у нас сейчас так модно бороться, все законно. По последним данным статистики, средняя зарплата сотрудников региональных администраций за 9 месяцев этого года выросла почти на треть и составила почти 20 тысяч рублей. А это примерно в 2 раза больше, чем у обычных граждан. Впрочем, без коррупции тут тоже не обошлось. Именно борьбой с этим злом чиновники оправдывают свои высокие зарплаты. Так что тут тоже можно было бы сказать, трудно быть богом, но в данной ситуации публикация о заглавном чиновнике оторвались от народа. Точка. По зарплате. Газета «Новое известие». Первая полоса. «Государственный долг народу». В среду в Воронеже был госпитализирован один из голодающих чернобыльцев. По данным издания, у 51-летнего мужчины случился инсульт. Но протестующие не намерены прекращать голодовку, и место заболевшего занял другой чернобылец. Между тем, по данным правозащитников, Воронежская область лидирует по числу исков в Европейский суд по правам человека. Каждое четвертое обращение в Страсбург с жалобой на государство и бездействие судов поступает именно оттуда.
Спасибо. С обзором центральной российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. 7:45 в Москве, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Великобритания, Германия и Франция предложили России компромиссный вариант проекта резолюции Совета Безопасности ООН о введении санкций против Ирана. В Багдаде в среду погибли 2 американских солдата, 6 были ранены. Президент США Джордж Буш не исключает увеличение численности американского контингента в Ираке. В рамках дела о теракте в Беслане будет вновь проведен анализ действий должностных лиц и силовых структур во время операции по освобождению заложников. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 10 часов утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода», аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Кандидаты на пост президента от Демократической партии США. Первые признаки президентской гонки в Америке. «Волчье логово», интервью с автором книги о нацистских преступниках, укрывшихся в Испании. И новые цены на российские энергоносители для Белоруссии. Обо всем об этом сегодня в программе «Время и мир». Слушайте «Радио Свобода». 7:16 в Москве. Подошло время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом со мной моя коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
О чем же пойдет речь в этом выпуске?
Ну, как я и обещала, мы подробнее поговорим о футболе. Лидер чемпионата Испании Севилья в 16-м туре с крупным счетом 4-0 обыграла Ла Коруню. И в ее активе стало 37 очков на 4 больше, чем у Барселоны, которая имеет 2 игры в запасе. Мадридский Реал на своем поле уступил Рекреатива 0-3, но пока сохраняет занять третью позицию, набрав 32 очка. Соперник московского «Спартака» по 1-16 финала Кубка УЕФА «Сельта» сыграла на своем поле в ничью 0-0 с «Реалом Сосьедад» и занимает 12-е место в чемпионате. В итальянской серии А в среду были сыграны матчи 17-го тура. Все лидеры одержали победы. «Интер» в гостях выиграл у «Лацио» 2-0. «Рома» тоже на выезде взяла верх над «Торино» 2-1. «Палермо» дома с крупным счетом 4-0 обыграл «Аскали». Определились все полуфиналисты Кубка французской лиги. В среду «Лиман» выиграл у «Сашо» 2-1. «Рен» уступил команде из низшей лиги «Реймсу» 0-1. Чемпион страны последних 5 лет «Лион» обыграл действующего обладателя трофея «Нанси» на своем поле 3-1. И днем ранее в полуфинал вышел «Бордо». А вот чемпион Германии «Бавария» не смогла пробиться в четвертьфинал Кубка страны, уступив на выезде «Алемании» 2-4. В российской хоккейной суперлиге в среду были сыграны 6 матчей 35-го тура. «Авангард» в Москве обыграл «Динамо» 3-2 и догнал лидера чемпионата «АК Барс», набрав 70 очков. Правда, казанский клуб свой матч тура проведет сегодня. В остальных встречах новокузнецкий «Металлург» уступил крыльям «Советов» 1-3. «Сибирь» взяла верх над «Амуром» 4-1. «ЦСКА» выиграл у «Лады» 4-2. «Витязь» у «Салавата Юлаева» 3-2. И «Химик» у хоккейного клуба «МВД» 4-1. На этапе Кубка мира в австрийском Хинтерштодере горнолыжники соревновались в супергиганте. Быстрее всех преодолел трассу американец Боде Миллер. Вторым на финише был итальянец Петер Фил, а третьим австриец Херман Майер. Женщины на этой неделе выступают во Франции, в Валь-д'Изере. Вчера они второй день подряд соревновались в скоростном спуске. Победила американка Линдси Килдоу. Ее соотечественница Джулия Манкуза стала второй, а третьей шведка Аня Персон. В среду два московских клуба провели последние в этом году матчи в Евролиге УЛЕБ. По баскетболу ЦСКА в Греции обыграл Арес 65-62. Это 8-я победа армейской команды в 9 матчах, и она по-прежнему возглавляет группу С, досрочно обеспечив себе участие в топ-16. «Динамо» в Москве принимала испанскую «Тау Керамику» и проиграла 78-82. «Тау» таким образом тоже досрочно вышел в следующую стадию турнира. Он возглавляет группу А. А «Динамо» идет на третье место, уступая еще и греческому «Олимпиакосу». В женской Евролиге очередную победу одержали баскетболистки подмосковного «Спартака», лидирующей в группе А. На своей площадке они с разгромным счетом 85-46 выиграли соперницу из итальянского «Скио». В группе Б самарский ЦСКА обыграл испанскую «Авениду» 74-54 и возглавляет турнирную таблицу 7 победами в 8 матчах. Первое поражение в Лиге чемпионов потерпела вчера волейбольная команда «Динамо». «Динамовцы» на выезде проиграли действующему победителю этого турнира, греческому «Ираклису» 0-3, но остались во главе таблицы группы «Б» с 9 очками. Они делят первые и вторые места с итальянским «Сеслеем». Федерация спортивных журналистов России определила 10 лучших спортсменов уходящего года. В результате опроса лауреатами стали Екатерина Гамова – волейбол, Евгений Дементьев – лыжи, Николай Давыденко – теннис, Светлана Журова – коньки, Елена Исенбаева – легкая атлетика, Светлана Ишмуратова – биатлон, Владимир Крамник – шахматы, Татьяна Лебедева – легкая атлетика, Евгений Плющенко – фигурное катание и Мария Шарапова – теннис. Лучшей командой года признана женская сборная России по волейболу, выигравшая чемпионат мира, а лучшим тренером – Шамиль Торпищев – теннис.
Спасибо. С новостями спорт у нас продолжает знакомить Наталья Федотова. В Москве разгорелся очередной театральный скандал. С должности директора театра «Нации» уволен его директор Михаил Чигирь. Новым директором назначен актер Евгений Миронов. Попытаться в тонкостях этого скандала попыталась разобраться наша коллега Марина Тимашева.
Театр «Нация» расположен в самом центре Москвы, в Петровском переулке, в старинном здании бывшего театра «Корша». С 1989 года он стал именоваться Театром дружбы народов, а с 1991-го – Театром наций. Чем уникален этот театр, объясняет Михаил Чигирь.
Это первый опыт создания театра в Москве и в России свободного от труппы. То есть продюсерский театр.
Театр участвовал в европейских фестивалях, проводил на своей сцене фестивали театров малых городов и фестиваль современной хореографии «Цех». Здесь же представляли совместно с французским культурным центром проект «Другой театр». Проводили фестивали в российской провинции и выпускали свои собственные спектакли. Через несколько месяцев театр должен был праздновать 20-летний юбилей. О том, как развивались события, рассказывает Михаил Чигирь.
Агентством была запланирована в свое время ревизия плановая и надеялись на результаты ревизии. Просто снимут, без шума, то есть замазан человек, он не будет сопротивляться. По результатам ревизии, кроме как на замечание, ничего не смогли натянуть. В середине ноября я был вызван к Швыдкому. руководителя агентства сказал о том, что ты же понимаешь, что на театр все равно будут нападать. И тогда я не смогу защитить, потому что вот от Табакова, например, я могу защитить. А вот от молодых, которые великолепно уже провели фестиваль «Территория», вот от них защититься уже тяжело будет мне. Все, мы расстались. Я начинаю предпринимать какие-то попытки защититься сам. Образовал даже попечительский совет во главе с Сергеем Михайловичем Мироновым. И вот, видно, это и ускорило мое увольнение, потому что иначе просто объяснить нельзя, что человека день в день вызывают, вручают приказ об освобождении и о назначении директором, опять же, господина Миронова.
Удивительно и то, что на театр Корша в разные годы претендовали Олег Табаков и Петр Фоменко, но обоим было отказано. Общественность обсуждает две версии. Первая. Ноги растут из администрации президента Российской Федерации. Дело в том, что недавно в Москве прошел фестиваль «Территория». Участников «Территории» приветствовал заместитель главы администрации президента Владислав Сурков, а одним из организаторов фестиваля был как раз Евгений Миронов. Вторую версию предложил сам Михаил Чигирь.
Театр нас ликвидирует всего года коммерческим интересом. 1 января начинает работать закон, который разрешает продажу памятников культуры. Наверное, поэтому надо было поспешить.
Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
7:23 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Продолжит утреннюю программу наша традиционная рубрика «Русский политический интернет. Профессиональный праздник государственного масштаба». Такова тема очередной публикации, которую представит мой коллега Александр Гостев.
Очередной день чекиста страна встретила как всегда. Герои торжества представили традиционный отчет о своих трудовых свершениях. Директор ФСБ России Николай Патрушев, нисходя с боевой вахты, деловито отрапортовал об успехах ведомства. Сначала в «Известиях», затем перед руководителями ведущих российских СМИ. Так начинается материал Владимира Воронова на интернет-сайте «Грани.ру» под заголовком «Сочинение ко дню чекиста».
В разряд наиболее выдающихся достижений директор ФСБ внес и пресловутый роман с камнем начала года, когда в одну кучу смешали и неправительственные организации, и работающих под посольским прикрытием британских разведчиков, и некий камень-передатчик. Камень и британцы не пострадали, зато по НПО всыпали прямой наводкой, зачистив их почти под ноль. Впрочем, это очевидное достижение года Николай Платонович не афишировал. По сравнению с прошлым годом урожайность шпионской нивы повысилась. В 2005-м, согласно прошлогоднему отчету Патрушева, была пресечена деятельность 26 кадровых сотрудников и 67 агентов иностранных спецслужб. То есть тогда пресекли 93, а ныне 116. Было всего 1,79 шпиона в неделю, а стало 2,23. Прирост почти на четверть. И эта тенденция характерна для всего времени пребывания господина Патрушева во главе лубянской конторы. Словно лазутчиков там и разводят. В 2004 году пресекли 18 кадровых сотрудников и 47 агентов, в 2003, соответственно, 14 и 37. А ведь еще в 2000-м чекисты собирали урожай более скромный, только 11 кадровых шпионов и 30 агентов. Таким образом, урожай 2006 составил целых 283% по сравнению с 2000 годом. С чем Николая Платоновича можно поздравить? Таких выдающихся результатов не было даже при незабвенном Юрии Владимировиче Андропове.
Но это же и настораживает, отмечает автор текста на «Гранях.ру». Несмотря на титанические усилия, или благодаря им, шпионов и агентов становится все больше и больше. Даже с учетом того, что в список шпионов и агентов при господине Патрушеве были занесены люди из мира науки, дела которых явственно пахнут фальсификацией. Владимир Щуров, Игорь Сутягин, Валентин Данилов, Оскар Кайбышев, Олег Коробейничев.
В этом году праведный гнев чекиста номер один вызвал уже датский совет по делам беженцев, сотрудники которого, по словам Патрушева, систематически пытаются осуществлять сбор тенденциозной информации об общественно-политической, экономической и военной ситуации на Северном Кавказе, состоянии межэтнических отношений, демографических и миграционных процессов, возможности возникновения новых вооруженных конфликтов на религиозной и национальной основе. Тут уж совсем запутаешься. Раньше Патрушев говорил, что процесс становления России как демократического государства интересен только врагам и лазутчикам. Теперь выходит, шпионов интересует информация даже не эта, а тенденциозная.
Но, как водится в секрете, секретных службах, о главном достижении своей службы Николай Патрушев скромно умолчал, иронизирует Владимир Воронов в «Гранях РУ». Например, о том, что ныне, по данным Московского центра исследования элит, 78% ведущих политических фигур России, глав департаментов президентской администрации, членов правительства и депутатов парламента, руководителей федеральных структур, глав исполнительной и законодательной власти в регионах, в той или иной степени выходцы с Лубянки. Вот и сбылось пророчество Патрушева про чекистов как неодворян. С праздничком, говорит Владимир Воронов.
Понятно, каждый год, каждый декабрь Лубянка отчитывает о твоих успехах, и, естественно, каждый год этих успехов должно быть больше, 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 все в рамках социалистического соревнования, потому что в этом смысле система отчетности нынешней спецслужбы мало отлична от Комитета госбезопасности. Просто тот каждый декабрь отчитывался, видимо, перед своими заказчиками, а тут Воллинс-Ноллинс приходит изображать гласность. Ну а раз так, то должны быть какие-то цифры, которые показали бы, что ведомство действует не просто успешно, а оно действует лучше, лучше, лучше. И эти цифры должны, естественно, оправдать вот этот вот колоссальный рост полномочий, прав, возможностей, причем и полномочий как бы официальных, а возможностей не только официальных, но и реальных. И, естественно, рост бюджета, рост самого аппарата, то есть рост мощи и влияния ведомства должен получать какое-то пиаровское оправдание. Вот это вот, в принципе, главная задача вот этих вот ежегодных так называемых отчетов, потому что, как может, наверное, понять, ну, может быть, не каждый, но тот, кто думает, что эффективность работы спецслужбы определяется не только тем, что она сообщает перед Новым годом нам.
Сочинение ко дню чекиста. Владимир Воронов, сайт «Грани.ру». Александр Гостев, «Русский политический интернет».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите. «Спроси у мамы. Одинокие мужчины Германии объединяются для выживания в быту. Гарантия благополучия или крепостное право? Сергей Иванов предлагает вернуть работу по распределению». Это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, готовы ли вы или ваши дети работать по распределению по окончанию вуза. Еще по проекту Конституции я опубликовал материалы о том, что закон возвратит нас в преступное поле Конституции 1936 года. Не хватает только врагов народа. Так что крепостное право молодых спецов это вполне естественно, пишет наш слушатель Николай. Лучше работать по распределению, чем по блату или знакомству, считает наш слушатель Сергей. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. Сегодня в 19 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» после выпуска новостей программа «Время гостей». О предстоящем визите президента России Владимира Путина в Киев ведущий программы Виталий Портников беседует с политологами Владимиром Жарихиным и Вадимом Карасевым. Слушайте «Радио Свобода». Ну а сейчас в Москве половина восьмого. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит моя коллега Анна Аракелова.
«Радио Свобода». Новости.
В столице Ирака Багдаде в среду погибли два американских солдата, шесть были ранены. В Ирак прибыл новый министр обороны США Роберт Гейтс, чтобы обсудить с командованием американских войск возможные изменения стратегии военных. Великобритания, Германия и Франция предложили России компромиссный вариант проекта резолюции Совета безопасности ООН о введении санкций против Ирана. Представитель Германии в ООН Томас Матуссек сообщил, что изменения, призванные вывести обсуждение резолюции из тупика, учитывают требования России. Госдума отказалась ратифицировать протокол к Конвенции о защите прав человека, который регламентирует работу Европейского суда в Страсбурге. Большинство депутатов сочли, что ратификация документа для России невыгодна. В Москве задержаны 7 активистов Народно-демократического союза молодежи и движения «Мы». У побережья Сахалина застрял во льдах камчатский теплоход капитан Комаратов, везущий в порт спасенных моряков с перевернувшегося вчера траулера. В ночь на среду в Охотском море из-за шторма перевернулось судно «Шаумару-52» под флагом Камбоджи с 19 российскими моряками на борту. Все они высадились на плоты и были подобраны проходящим мимо теплоходом. В центре Владивостока состоялся митинг против законодательных реформ в сфере туризма. Около 300 человек требовали не допустить принятия Госдумы законопроекта о финансовых гарантиях, согласно которому турфирма должна быть готова выплатить клиенту 10 миллионов рублей в случае проблем с зарубежной поездкой и 1 миллион для внутренних туристов. Северокавказский окружной военный суд в среду постановил взять под стражу военнослужащих внутренних войск МВД России Евгения Худякова и Сергея Ракчеева, обвиняемых в убийстве 3 мирных жителей Чечни в январе 2003 года. Ранее офицеры дважды были оправданы судом присяжных, и дважды военная коллегия Верховного суда России отменяла приговор. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
И несколько слов о погоде. В столице сегодня днем преимущественно без осадков. Условия для гололедицы, наледи, сосулек. Максимальная температура -3, -5 градусов. По области -2, -7. Ветер западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге в начале дня осадки в виде снега и дождя. Температура днем повысится до +2, +4 градусов. 7:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Вице-премьер и министр обороны России Сергей Иванов выступил с новой инициативой. Он предложил выпускников бесплатных вузов отправлять на 5-летнюю отработку. По его мнению, гражданским вузам надо брать пример с военных. Там уже давно действует система распределения выпускников. Что думают томские студенты и их преподаватели о новой инициативе Иванова, рассказывает корреспондент Радио Свобода Мелани Бачина.
В Томске 6 университетов, 2 из которых входят в десятку лучших вузов страны. Каждый 6-й житель города – студент. Предложение вице-премьера Сергея Иванова «Поучился за счет государства, теперь компенсируй затраты» в Томском госуниверситете обсуждают и профессора, и студенты. Нынешние преподаватели говорят, советскую систему распределения помнят хорошо, сами через нее прошли. Леонид Мухин, директор Центра содействия трудоустройства выпускников Томского госуниверситета.
Спросите у выпускников 80-х, 70-х годов, как они относились к распределению. Я могу сказать, относились со страхом, потому что отправят в дальнюю деревню и заставят 3 года работать.
Проректор Томского госуниверситета Александр Ревушкин пережитком систему распределения не считает. Говорит, есть у нее и положительные стороны. Например, гарантированное трудоустройство. Сельские школы таким образом получат специалистов с высшим образованием, а не со средним или техническим.
Были, конечно, случаи, когда выпускник не хотел ехать туда, куда его направляли. И значит, это отслеживалось там, в том числе и прокуратура присылала письма и так далее и тому подобное. Но с другой стороны, было и очень много таких случаев, когда выпускник приезжал, находил там свою судьбу, устраивался, работал, и вся жизнь проходила в этом учреждении, в этой местности, и он доволен этим.
В советские времена молодые специалисты должны были отработать на распределении 3 года. Вице-премьер Иванов предлагает сделать отработку 5-летней. Нынешние студенты Томского госуниверситета систему распределения обязательной для всех бюджетников не представляют. Во-первых, потому что в государственных учреждениях платят копейки, а во-вторых, право выбора все же должно оставаться.
Мне кажется, что стоит сделать распределение необязательным. То есть, если ты хочешь, ты уезжаешь, а если не хочешь, ищешь работу сам.
Не, ну если хорошая работа, почему не поработать?
Что касается технических специальностей, это хорошо, потому что устроиться на хорошее место достаточно сложно. Что касается гуманитарных, я думаю, это большой минус, потому что с гуманитарных профессий люди могут идти, допустим, филологи не только в учебу, но переводчиками также в турфирму, еще куда-то.
Студенты говорят, нынешняя система их вполне устраивает. Сегодня они ищут работу сами, но сами же могут ее при желании сменить. А что касается денег, которые государство платит за образование, так ведь они получены от налогоплательщиков. Значит, ни о каких обязательствах речи не идет. К разговорам о возврате системы распределения всерьез в томских вузах пока мало кто относится. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
И в продолжении темы Александр Дятин обратился к жителям и гостям Санкт-Петербурга с вопросом, готовы ли вы или ваши дети работать по распределению по окончанию вуза.
Мне кажется, если государство за них затратило деньги, то какие-то деньги они могут таким способом отработать. Если кто-то другой за них платил, то какой смысл?
Нет, не готова. Я что-то для себя другое решила. Я не готова так сразу поменять кардинально свою жизнь.
Я только за. Это очень хорошая практика. Если нет никаких семейных обязательств и удерживающих
всех факторов, почему бы нет.
Я даже хотела бы, чтобы мои внуки получили распределение. Она уедет, научится, будет работать, где-то будет нужна кому-то. А так она будет бегать по всему городу, искать, и неизвестно, найдет она что-то или нет.
Конечно, готова. Это дает опыт работы, потому что нужно где-то практически набираться. А в этом случае попадают в нужное место и по своей специальности.
Не готовы. Ну, может быть, конечно, для технических вузов это, может быть, кому-то и надо. Но вот посылать, например, в другой город, то поедет. В свое время меня тоже распределили, и я каким-то образом ушла от этого. И слава богу. А потом я преподаю в художественном вузе, там вообще, по-моему, этого не может быть. Потому что художников куда распределить?
Я, в принципе, не против, потому что он отучился, на него затратили время и деньги, должен отработать. Если ему не понравится, хоть какая-то практика уже будет после этого вуза, он там уже дальше сможет двигаться, а может, ему не понравится, останется он там.
Я в свое время тоже была распределена. Мне, честно говоря, это не нравилось, потому что меня распределили в то место, в которое мне совершенно было не нужно, я не хотела там быть. Я ездила, откреплялась и устраивалась сама. Но это вопрос защищенности, что ли, или гарантий каких-то. Я думаю, что должен быть выбор. Кто хочет, тот, чтобы имел такую возможность. Кому это не нужно, то, значит, сам может как-то строить лучше свою жизнь.
Я лично не готов. Вот я, например, сейчас в театральном институте учусь, потому что мне нужен диплом. Я не хочу там учиться. Я хотел сначала поступить в бизнес-школу куда-нибудь. Это моя сфера. Ну вот, так что я против этого.
С одной стороны, это прекрасно, что они будут обеспечены работой. А с другой стороны, все ли захотят ехать куда-нибудь в глушь, в дальние места?
Я, например, учусь платно, и поэтому я, в определенной степени, защищен и получаю образование для себя. Если человек учится за бюджетные деньги, я считаю, что он должен все-таки возместить те средства, которые у него потрачены.
Ну, они, конечно, не захотят. Потому что везде плохо жить. Кусать куда? Как там будут жить дети? Я против, конечно.
Я думаю, лучше, наверное, самому найти работу. Потому что могут направить, где там платят 10 тысяч, а самому можно найти, где платят 25. 25 лучше, чем 10. Но если обязательно будет, ну, будем следовать закону. Или как-то менять закон.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, готовы ли вы или ваши дети работать по распределению после окончания вуза. Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Утреннюю программу продолжает панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. В январе наступающего года начнется тестирование нового поискового сервиса Polarose. Новый поисковик сможет распознавать лица на цифровых фотографиях и находить другие снимки тех же людей. О принципах работы сервиса поиска фотографий рассказывает Владимир Губайловский.
Для реализации поиска специальная программа на основе двумерной цифровой фотографии создает трехмерную схему изображенного на снимке лица. Трехмерная модель позволяет компьютеру исключить такие параметры, как различия в освещении, углах съемки или наклоне головы. Используя полученную трехмерную схему, сервис сможет отыскивать фотографии в интернете или на локальном диске.
Новости коротко. Министерство информационных технологий и связи до конца 2006 года объявит конкурс на право оказания услуг сотовой связи третьего поколения. Глава министерства Леонид Рейман заявил, что итоги конкурса будут подведены не позднее апреля наступающего года. Операторы сотовой связи смогут начать предоставление услуг летом 2007-го. На конкурс планируется выставить 3 лицензии. Операторы Мегафон, Билайн и МТС уже завершили тестовые испытания сотовой связи третьего поколения. Сети третьего поколения способны обеспечивать обмен информацией со скоростью до 2 мегабит в секунду. Глава компании Microsoft Билл Гейтс заявил журналу Scientific American, что человечество находится на пороге новой эры, когда роботы станут неотъемлемой частью повседневной жизни. По мнению Билла Гейтса, в ближайшие годы в робототехнике произойдут революционные изменения, подобные прорыву в вычислительной технике 30 лет назад. Роботы станут столь же доступными, как сегодня компьютеры. американский журнал «Тайм» назвал «человеком года» всех пользователей интернета. Таким образом, высокого звания удостоился миллиард жителей Земли. Как заявил редактор журнала, пользователи интернета основали новую демократию и стали подлинными властителями цифровой эпохи. По версии журнала, основными интернет-сервисами, которые определяют сегодня развитие общества, стали свободная энциклопедия «Википедия», видеослужба YouTube и социальная сеть MySpace.
Панораму высоких технологий подготовили наши коллеги Владимир Губайловский и Александр Костинский. Ну а продолжит утреннюю программу очередной выпуск обзора центральной российской прессы. И снова рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Обычно в этом выпуске мы представляем какую-либо интересную публикацию на ваш выбор. Что в этот раз?
На этот раз предлагаю хронику объявленной смерти. Речь идет о публикации в газете «Коммерсант». В интервью специальному корреспонденту издания Наталье Геворкян вдова бывшего офицера ФСБ Марина Литвиненко подробно рассказала, что произошло с ее мужем, как его лечили и что говорил по поводу отравления сам Александр Литвиненко. Публикация начинается на первой полосе и занимает всю четвертую полосу. Вот представлю несколько фрагментов из этого интервью. «Почему жертвой стал Саша, а не Березовский?» – спрашивает Наталья Геворкян. «Это вопрос, потому что для всех первой целью был Борис Березовский и Ахмед Закаев», отвечает Марина Литвиненко. «И Саша их пытался защитить. Я же не политолог, я просто не глупая женщина, которая не только кастрюли моет, но еще пытается что-то понять. Это могло быть просто, чтобы показать и тем, кто в России, что вообще можно сделать с людьми для устрашения какого-то, для контроля над кем-то. Мы можем делать и это, и даже в Англии. Но я не знаю, это все бред какой-то. Он не верил, что с ним может что-то случиться, что его достанут». Ответ. «Он считал, что сможет это почувствовать. Он говорил: Марина, ты не представляешь, какое у меня чутье. Я как ищейка, чувствую опасность, шерсть дыбом, и я все это сразу контролирую». Он в последнее время говорил об ощущении опасности, но не конкретно. Он очень серьезно отнесся к принятию в России закона о возможности проведения спецопераций за границей. Он верил, что будут это делать. Он очень серьезно думал о Борисе, Ахмеде. Он предупреждал их уже в больнице, чтобы они были осторожнее. И что на это отвечал Березовский? Да никто не верил тогда, что он был отравлен. Опять думали, что Саша фантазирует. Борис был очень далек от понимания, что действительно происходит. И только когда он поговорил со мной, с Ахмедом, когда Ахмед ему сказал, что это серьезно, тогда он приехал в госпиталь. «Вы тоже считаете, как Саша и его отец, что случившееся — это рука Москвы? Вы знаете, это как случай с Березовским, когда Саше сказали, что его надо убить. А потом начали говорить, что это ерунда. Нет уже приказа, кто будет такой приказ отдавать. Могли даже не сказать напрямую, а могли сказать следующему звену. Хорошо было бы. То есть никак не оформлено, простой разговор. Я не говорю о первом лице. А может, кто-то хотел сделать приятное первому лицу. Те, кто это делал, это маньяки, и найти их действиям логическое объяснение людям нормальным очень трудно. Я думаю, что это его бывшая система вся. И это совсем не чувство патриотизма, которым они хвастаются. Это просто ужасное чувство мести. В той Сашиной системе они все ненормальные. В свое время его бывший сотрудник, после того, как Саша вышел из тюрьмы, сказал ему: «Как же ты сейчас живешь? У тебя нет ни ксивы, ни пистолета. А как можно жить без ксивы и пистолета?» У них у всех менталитет такой, они не знают, как можно жить без ксивы и пистолета. «Но почему тогда ждали 6 лет, и почему выбрали такой экзотический способ?» – спрашивает Наталья Геворкян. Ответ. «Не знаю, нет у меня этого понимания. Если логически рассуждать, они рассчитывали, что никто не узнает. Они думали, что Саша умрет раньше, чем узнают, от чего он умер. Почти так и получилось. Если бы он умер, никакого специального анализа мочи бы уже не сделали, а без этого сложного анализа и определить ничего не смогли бы. Речь идет о том, что вот результаты этого специального анализа поступили в лабораторию за 3 часа до смерти Александра Литвиненко».
Спасибо. С обзором центральной российской прессы нас продолжает знакомить Валерия Шабаева. 8:15 в Москве, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В рамках дела о теракте в Беслане будет вновь проведен анализ действий должностных лиц и силовых структур во время операции по освобождению заложников. Великобритания, Германия и Франция предложили России компромиссный вариант проекта резолюции Совета Безопасности ООН о введении санкций против Ирана. В Багдаде в среду погибли 2 американских солдата, 6 были ранены. Президент США Джордж Буш не исключает увеличение численности американского контингента в Ираке. Госдума отказалась ратифицировать протокол к Конвенции о защите прав человека, который регламентирует работу Европейского суда в Страсбурге. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Государственная Дума России одобрила в третьем заключительном чтении закон о регулировании горного бизнеса, предусматривающий запрет на организацию горных заведений в населенных пунктах страны с 1 июля 2009 года. Подробнее об этом и о многом другом в экономическом обзоре.
Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект об амнистии капиталов частных лиц, не задекларированных до 1 января 2006 года. Он предусматривает освобождение граждан от налоговой ответственности при условии уплаты ими государству 13% легализуемой суммы, величина которой не ограничивается. Амнистия капиталов по планам продлится с 1 марта до конца 2007 года. Меморандум о поставках в Россию мясной продукции из стран Европейского Союза будет подписан в Берлине 18 января, сообщило представительство Еврокомиссии в Москве. Во вторник стороны договорились, что ввоз такой продукции в 2007 году будет осуществляться только с европейских предприятий, аттестованных российскими экспертами. На долю стран Европейского Союза в 2006 году пришлось 14% всего российского импорта говядины, 40% импорта свинины и 12% импорта мяса птицы. В целом импортом обеспечивается примерно 1/3 всего потребляемого в России мяса. Государственная Дума России одобрила в третьем заключительном чтении проект закона о регулировании игорного бизнеса, предусматривающий запрет на организацию игорных заведений в населенных пунктах страны после 1 июля 2009 года. Не соответствующие требованиям закона действующие игорные заведения будут закрыты уже после 1 июля 2007 года, а остальные еще через 2 года должны быть выведены за пределы населенных пунктов в специальные игорные зоны. В соответствии с законом их в России будет 4 – в Калининградской области, Алтайском и Приморском краях, а также на границе Ростовской области и Краснодарского края. В Таиланде фондовый рынок восстанавливается после падения во вторник сразу на 15%, максимального за один день в последние 16 лет. Следом резко подешевели акции на фондовых биржах соседних стран, что напомнило инвесторам ситуацию азиатского финансового кризиса 1997 года, который также начинался в Таиланде с резкого падения курса национальной валюты. К концу дня в среду сводный фондовый индекс биржи в Бангкоке повысился на 11%. Центральный банк Таиланда, пытаясь сдержать стремительный рост курса национальной валюты, вызванный притоком денег в страну в последние месяцы, объявил в понедельник, что иностранные инвесторы обязаны теперь резервировать на специальном счете сроком на 1 год 30% средств, которые они переводят в страну для инвестиций в таиландские активы. Однако после резкого падения фондового рынка во вторник Министерство финансов Таиланда объявило, что новые требования будут применяться лишь к зарубежным инвестициям в местные облигации и недвижимость, но не в акции таиландских компаний.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля составляет 26 рублей 28 копеек за доллар США и 34 рубля 73 копейки за евро. Евро на мировых рынках стоит 1 доллар 32 цента. Такова информация от Центробанка России на сегодня, 21 декабря.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
21 декабря 1989 года. Русская идея в трактовке Вячеслава Иванова. У микрофона Борис Парамонов.
В 1909 году в журнале «Золотое руно» появилась статья поэта и теоретика символизма Вячеслава Иванова о русской идее. Сочинение, несомненно, первоклассное по тонкости и полноте разработки принятой темы. Такого уровня разработка вопроса и не снилось сегодняшним поборникам русской идеи. Интересно, что у нынешних партизан русской идеи я ни разу не встретил даже попытки связать ее с христианством. Для Иванова русская душа, так сказать, по природе христианка. Нисхождение – это и есть главный завет Христа, сама суть христианства как религии богоявления в человеческом образе, в рабьем зраке. Иванов пишет.
Общий склад русской души таков, что христианская идея составляет, можно сказать, ее природу. Она выражает центральное в христианской идее – категорический императив нисхождения и категорический постулат воскресения.
То есть, другими словами, высота религиозного подвига, принятого Россией, несет в себе также негативные возможности. На этом пути можно сорваться, поддаться греховным соблазнам. Это прежде всего опасность перейти некий минимальный порог в нисхождении к греховному миру. Русскому сознанию свойственно оправдание греха, если угодно даже его культивация. Имеет место некая солидарность в грехе, круговая порука, утрачивается сознание ценности индивидуальных нравственных усилий. Страшно сказать, столь полное восприятие христианства, отождествление со Христом, служит в России к соблазну. В сложной, парадоксальной диалектике нисхождения и восхождения русские имеют склонность застревать на первом пункте, тотально отдаваться нисхождению. Отсюда и нелюбовь их к так называемой критической культуре, то есть к культуре, создаваемой индивидуальными усилиями сознания. Такова парадоксальная диалектика русской идеи в интерпретации Вячеслава Иванова. В этой интерпретации, как мы могли видеть, Россия, духовные ее потенции, отнюдь не лишены самой высокой оценки. И в то же время такой анализ и такая оценка не исключают, а напротив предполагают крайнюю осторожность. Это весьма и весьма проблематичная страна, духовная природа которой несет в себе постоянную возможность катастрофического срыва. Все мы являемся свидетелями такого срыва.
О русской идее в трактовке Вячеслава Иванова рассказывал Борис Парамонов. Радио «Свобода», 21 декабря 1989 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И завершит этот час утренней программы «Время свободы» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. В Германии постоянно растет число мужчин-холостяков, которые до 30 лет и дольше остаются жить в родительском доме. Поэтому среди пользователей интернета в Германии большой популярностью пользуется веб-страница под названием «Спроси у мамы». Великовозрастные маменькины сынки, как они сами себя называют, покинувшие родной дом, могут найти на сайте полезные советы, как гладить одежду, пользоваться стиральной машиной или микроволновой печью. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
В 2003 году два друга, студенты Берхен Финбайнер и Ханс Йорк Брекли, в один из вечеров решили сварить на ужин картошку. Проблема заключалась в том, что никто из них не знал, как ее нужно солить. На помощь пришла мама Ханса Йорка Брекли, которая по телефону сообщила своему сыну важную кулинарную информацию. В тот вечер студенты поняли, что знают, мягко говоря, не очень много о том, как следует вести домашнее хозяйство. Так и родилась идея открыть веб-страницу «Фрак Мути», что в переводе с немецкого означает «Спроси у мамы». Студенты взяли на себя техническую сторону организации сайта, а практические указания по домоводству в 4000 полезных советов были составлены на основе жизненного опыта матерей Бернхарда и Ханса Йорга. Интернет-страница «Спроси у мамы» состоит из 6 рубрик. Приготовление пищи, напитки, уборка квартиры, стирка и глажка, как правильно ходить в магазин. 6-я рубрика «Прочие советы». На сайте опубликованы уже и более 50 тысяч комментариев. Причем речь идет как о простых рекомендациях, вроде как солить картошку, так и о более сложных. Например, как очистить ковер от винных пятен. Сайт «Спроси у мамы» стал настолько популярен среди пользователей немецкого интернета, что Бернхард Финбайнер и Ханс Йорк Брекли открыли еще одну интернет-страницу «Спроси у папы». Теперь молодые люди сделали из Германии популярными личностями и часто дают интервью средствам массовой информации. В условиях подорожания жизни и растущей женской эмансипации все больше и больше молодых людей в Германии в возрасте до 30 и старше предпочитают жить в родительском доме. Как говорят немцы, снимать номер в гостинице «Мамочка». Характерный случай – Вальтраут и Хельмут Зёльтеры. 79-летняя мать и 53-летний сын. Живут полвека вместе в одном доме, в одном из небольших городков федеральной земли Нижняя Саксония. Только 3 года в своей жизни, будучи студентом, Хельмут прожил вдали от мамы. Как он утверждает, это было не самое лучшее время. В гостинице «Мамочка» куда уютнее. Для меня это нормальное состояние жизни. Мы только выигрываем от того, что живем вместе. В семье обеденное время. Вальтраут Зёльтер обычно готовит впрок.
Я часто готовлю в большом количестве. Потом все это я кладу в холодильник. Потому что я часто посещаю клубы по интересам, клуб пожилых людей. И если меня нет дома, то Хельмут может сам разогреть себе покушать.
Хельмут не скрывает удовольствия по поводу того, как ему живется. Это настоящий люкс. Я очень доволен тем, как устроен мой быт. 79-летняя Вальтраут Зёльтер до сих пор много занимается физическим трудом. Работает на огороде, стирает, убирает, гладит. А в своем сыне Хельмуте души не чает.
У нас все складывается точно так же, как и в обычной семейной жизни. Когда он приходит с работы домой, то сразу же спрашивает: «Мамочка, как дела? Какие новости? Звонил ли кто?» И если он поздно возвращается с вечеринки в 3:30 ночи, то спрашивает: «Мамочка, ты уже спишь?» Мамочка, конечно, еще не спит. Это, естественно, радует, что сын заботится о матери.
Но часто бывает и так, что сын дома, а мать пошла за покупками.
Если я иду в магазин, то обязательно покупаю Хельмуту плитку шоколада, его любимый сорт. Он всегда рад подарку и благодарит меня за это. С другой стороны, если Хельмут уезжает в другой город, то возвращается затем сверкающий от радости: «Мамочка, я тебе купил вкусную селедку». Мы пытаемся, пусть не каждый день, но от случая к случаю делать друг другу приятное.
Многие молодые жители Германии не стремятся искать работу. Жизнь в родительском доме при финансовой поддержке социального ведомства их вполне устраивает. Пусть деньги небольшие, зато чувствую себя комфортно. Семья Шварц родом из бывшего СССР. Родители работают, а 20-летнему безработному сыну Кристиану живется вполне вольготно. Когда я живу здесь с родителями, то чувствую себя моложе. Если бы я жил отдельно, то вынужден был бы себя чувствовать уже взрослым мужчиной. До недавних пор социальное законодательство Германии оплачивало молодым безработным в возрасте до 25 лет выезд из родительского дома и проживание в отдельной квартире. В последнее время социальное законодательство ужесточилось, говорит бывший министр труда Германии Вольфганг Клемент. Речь идет в масштабе всей Германии о громадных денежных суммах. Мы должны бороться с тем, чтобы молодежь до 25 лет жила за счет налогоплательщиков. Такое поведение я считаю паразитическим. Речь идет о злоупотреблениях в социальной системе страны. Но в Германии мало кто верит в то, что ужесточение социальной системы заставит молодых безработных немцев подряжаться, к примеру, на тяжелые сезонные работы, которые плохо оплачиваются. Куда вероятнее, что в гостиницах типа «Мамочка» увеличится число постояльцев. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите: переезд Конституционного суда, реакция общественности и самих судей. А Страсбургский суд Госдуме России оказался не по душе. Я напоминаю вопрос, который мы предлагаем сегодня нашим слушателям. Готовы ли вы или ваши дети работать по распределению по окончанию вуза? Пишите нам, у нас есть еще целый час для того, чтобы пообщаться с вами.
5 болгарских медсестер и палестинский врач сейчас занимают мои мысли больше, чем когда бы то ни было.
Власть в России потеряла свою демократическую основу.
Бывшие воспитанники интернатов греются как могут.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рыба товар скоропортящийся, но вот уже более недели на латвийско-российской границе простаивают эшелоны с латвийской рыбой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9535,